Говорит Радио Свобода. Главы государств Большой Восьмерки проведут переговоры в Северной Ирландии.
Сюда не смогут добраться антиглобалисты и анархисты, которые обычно организуют бурные протестные акции во время проведения саммита.
Правительство России обсудит программу приватизации на ближайшие годы.
Есть опыт приватизации 90-х, когда очень большие части государственной собственности оказывались в частных руках и зачастую по довольно заниженным оценкам.
Саммит глобальной сети редакторов обсудит возможность замены репортеров роботами.
Перевернуть редакцию вверх дном. Примерно так можно перевести на русский язык тему открывающегося на будущей неделе саммита глобальной сети редакторов.
Холокост – клей для обоев? Фильм режиссера Мумина Шакирова включен в конкурсную программу документальных фильмов на Московском международном кинофестивале.
Я же рассказываю не о Холокосте, а я рассказываю историю двух девушек, которые повзрослели за два дня.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю. События», которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 17 по 23 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с последних сообщений из Стамбула, где минувшей ночью власти разогнали палаточный лагерь Гези на площади Таксим. Однако в разных районах Стамбула организованы новые демонстрации, массовыми протестами охвачены и другие турецкие города. Появляются сообщения, что в Стамбул стягиваются воинские подразделения. Передает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Спецоперация началась после того, как демонстранты приняли решение продолжать сидячую акцию протеста, несмотря на все уговоры властей разойтись и покинуть лагерь. Решение было принято в ходе референдума большинством голосов, рассказывает один из демонстрантов, служащий стамбульской торговой компании 40-летний Айхан.
В голосовании принимали участие все демонстранты и даже их родители. Многие голосовали через интернет, присылали сообщения в Твиттер. Активисты лагеря встречались с премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом, который обещал отнестись с пониманием к протестам молодежи. Однако власти в очередной раз обманули нас. Они действовали скрытно. Пришли полицейские и устроили тут настоящую Варфоломеевскую ночь.
В 1:30 утра на площадь неожиданно вошел спецназ и окружил палаточный лагерь. Полицейские начали выгонять сонных людей из палаток дубинками. Возле лагеря стала собираться большая толпа. Люди требовали отстранить от власти правящую партию справедливости и отдать под суд ее лидера Реджепа Эрдогана, которого они называли диктатором, ненавидящим собственный народ. Вот что говорит один из участников ночной акции.
Все были очень организованы. Во главе каждой группы демонстрантов стоят люди, отвечающие за связь, за спокойствие и порядок. Самая активная группировка Чарши из стамбульского района Бешикташ объединяет несколько тысяч человек разных политических взглядов. Это торговцы, спортивные болельщики, владельцы небольшого бизнеса, хозяева ресторанов быстрого питания, молодежь. Все они сходятся в одном – Эрдоган должен покинуть свой пост. Полицейские арестовали лидера и пресс-секретаря этой группы сегодня рано утром.
В 3:00 утра полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Оппозиционный телеканал «Халк» показал кадры, на которых было видно, как большая группа демонстрантов, наглотавшись газа, попыталась укрыться в соседнем отеле «Диван». Среди демонстрантов было много женщин и несколько иностранных журналистов, в том числе корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс». По свидетельству очевидцев, люди забежали в небольшое закрытое помещение, а преследующие их полицейские – бросили туда газовую гранату и закрыли дверь.
Люди начали задыхаться и кричать. Несколько женщин лежали без сознания. Нам все же удалось открыть дверь, и мы выползли оттуда полуживые. Полиция использовала какой-то очень жесткий и удушливый газ, который не использовали ранее.
На площади было много провокаторов и полицейских в штатском, которые провоцировали демонстрантов на активные действия против полиции. Десятки людей были задержаны, и около 1000 получили сильное отравление газом. Один из лидеров главной оппозиционной народно-республиканской партии попал в больницу. К утру полиция полностью разгромила лагерь на площади Таксим. Машины и спецтехника спешно убирали остатки баррикад, палатки, лагерный скарб и увозили на свалку. Сейчас площадь получить от Цеплина полиции. Представители властей призывают граждан не покидать свои дома и утверждают, что все, кто направится на площадь, будут задержаны как преступники, которые выступают против законных властей. Оппозиционные газеты сообщают, что в стамбульский район Меджридиекёй, который находится в пару километрах от Таксима, прибыли 8 военных грузовиков с солдатами. Власти пока не подтвердили эту информацию. Тем временем в социальных сетях идет агитация за проведение массового антиправительственного митинга на площади Таксим. В разных районах Стамбула на улицы уже вышли тысячи людей. Было блокировано движение по мосту через Босфор. Полицейские попытались разогнать колонну людей в районе Алтунизаде и бросили газовую шашку в самую гущу толпы. Это вызвало негодование людей, которые набросились на полицейских. Вот что говорит стамбульский журналист Эрджан.
Власти превратили всю страну в зону боевых действий. На улицы вышли представители наиболее организованных слоев населения. Много журналистов, учителей, врачей, молодежи и студентов. Многие пришли вместе с родителями. Люди не верят властям и требуют отставки правительства. Эрдоган не отдаст власть и может вывести на улицу армию. Тогда прольется кровь. Турция стоит на пороге гражданской войны.
Акции в поддержку демонстрантов в Стамбуле начались и в других городах – Мерсене, Адане и Измире. В Анкаре на проспекте Кеннеди, выходящем к посольству США, собралось около 10 тысяч человек. Сотни демонстрантов арестованы. Активисты антиправительственных акций протеста называют правительственных журналистов трусливыми пингвинами, призывают бойкотировать официальную прессу и не слушать пингвиньи новости. Один из крупнейших профсоюзов Турции – Конфедерация профсоюзов государств служащих, призвал организовать всеобщую забастовку. Власти, в свою очередь, собираются провести митинг своих сторонников в Анкаре и Стамбуле. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Послушайте программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 17 июня, вблизи североирландского городка Энискиллен под председательством Великобритании открывается двухдневный саммит лидеров стран Большой Восьмерки. В этот международный клуб 8 промышленно наиболее развитых стран мира входят Соединенные Штаты, Россия, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония. Передает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
По традиции, страна, председательствующая на саммите стран Большой Восьмерки, формирует повестку саммита. Поскольку в этом году на нем председательствует Великобритания, то составлена она была премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Главными темами, которые будут обсуждаться на саммите, проблемы мировой экономики, в частности, борьба с бедностью и помощь развивающимся странам, снижение бюрократических барьеров в мировой торговле, новые стандарты прозрачности в деятельности международных финансовых и промышленных корпораций, нередко уклоняющихся от законного налогообложения. В повестку саммита включены также проблемы международной безопасности, ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке. Ожидается, что возможная поставка вооружений сирийской оппозиции может вызвать бурные дебаты. Почему же местом проведения саммита была выбрана Северная Ирландия? Одна из причин – проблемы безопасности. Заседания лидеров стран Большой Восьмерки будут проходить в пятизвездочном отеле гольф-курорта Лох-Эрн на юго-западе Ольстера. Он расположен в труднодоступной местности вблизи городка Энискиллен. Сюда не смогут добраться антиглобалисты и анархисты, которые обычно организуют бурные протестные акции во время проведения саммитов. Узкие проселочные дороги, блокпосты полиции и сил безопасности надежно оградят участников саммита от вандализма и терактов. Выбрав местом проведения саммита Северную Ирландию, Дэвид Кэмерон хотел также продемонстрировать лидерам ведущих стран мира успехи мирного процесса в Ольстере. Учитывая опыт проведения таких саммитов в других странах и саммит 2005 года в Шотландии, британское правительство более всего озабочено проблемой безопасности. Ожидается, что протестная акция антиглобалистов привлечет не менее 10 тысяч человек из разных стран Европы и Америки. В Ольстер стянуты дополнительные силы полиции из Англии и Уэльса. Министерство внутренних дел Великобритании повысило уровень угрозы терактов в этом регионе до серьезного. Саммит будут охранять более 8 тысяч полицейских и сотрудников службы безопасности. О проблемах безопасности на саммите «Большой восьмерки» в интервью «Радио Свобода» говорит редактор газеты «Белфаст Телеграф» Колин О'Кэрролл.
В Северную Ирландию переброшены из других частей Британии почти 4 тысячи полицейских, специально обученных борьбе с беспорядками. И это не считая североирландской полиции, у которой большой опыт борьбы с террором. Кроме того, в охране саммита задействованы службы безопасности его стран-участниц. Так, в Ольстер прибыли почти 200 агентов американской службы безопасности. Приведена в боевую готовность и полиция Ирландской республики по ту сторону границы. Саммит проходит буквально в миле от границы с Ирландией. В районе Энни-Скеллена сосредоточены также значительные силы безопасности и военные контингенты.
Насколько серьезна угроза терактов со стороны организации «Временная Ира»?
Скорее всего, антиглобалисты и потенциальные террористы перенесут свои акции в Белфаст, главный и самый населенный город Ольстера, поскольку сам саммит проходит в отдаленной и труднодоступной местности. В Белфасте под круглосуточной охраной находятся правительственные здания, банки, финансовые учреждения, также музей Титаника. Улицы патрулируются усиленными нарядами полиции. Надо сказать, что полиция хорошо подготовилась к возможным насильственным акциям, организаторы которых явно нацелены на центральную часть Белфаста.
Почему российская делегация решила не останавливаться в отеле курорта Лох-Эрн, а выбрала местом пребывания Ирландскую республику?
Мы знаем, что российская делегация решила не останавливаться в Северной Ирландии, а будет находиться в отеле по ту сторону границы в Ирландской республике. В принципе, это совсем рядом с местом проведения заседаний. От Лох-Эрна, где они проходят, до границы с Ирландией не больше одной мили. Это очень близко. Думаю, это сделано из соображений безопасности и логистики. Есть немало отелей и городов, расположенных вблизи места проведения саммита.
Говорил редактор газеты «Белфаст Телеграф» Колин О'Кэрролл. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время свободы. План на неделю. 18 июня во вторник, сразу после завершения саммита «Большой восьмерки», президент США Барак Обама отправляется с двухдневным государственным визитом в Германию. Почему немецкая сторона энергично добивалась приезда Обамы? Какие вопросы стоят в повестке дня предстоящих переговоров? Чего ждут от них американские наблюдатели? Ответы выяснял у экспертов наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В качестве президента Барак Обама уже раз побывал в ФРГ, но только как участник саммита НАТО 2009 года в Баден-Бадене. Вслед за саммитом он посетил ряд символических объектов: реставрированную церковь Фрауенкирхе в Дрездене, почти разрушенную бомбардировками 1945 года, бывший нацистский концлагерь Бухенвальд и американский военный госпиталь в Ландштуле. Но отказался от знаковой поездки в Веймар и, несмотря на настойчивые просьбы канцлера Меркель, не сделал остановки в Берлине. Не приехал Обама в германскую столицу и по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В средствах информации тогда ходили упорные слухи, что Обама отклоняет предложение канцлера тому, что обижен на нее за отказ позволить ему годом ранее выступить у Бранденбургских ворот. Он тогда был лишь кандидатом в президенты, а это место, как ему дали понять, забронировано исключительно за действующими главами государств и правительств. 19 июня давняя мечта Обамы сбудется. Обама 4 раза был во Франции, 2 раза в Англии, 2 раза в Дании, в Норвегии, но не нанес ни одного официального визита в самую важную страну Западной Европы – Германию, чем немало расстроил Ангелу Меркель, сказал аналитик фонда наследия Тед Бромунд. В этом году администрация, что называется, ликвидирует хвосты. Президент побывал с государственным визитом в Израиле и вот сейчас едет в Германию. Чего ждет от визита немецкая сторона? Вояж будет во многом церемониальным, но Германия чувствует себя сегодня в изоляции в Европе, и ей важно продемонстрировать соседям, что американский президент по-прежнему считает ее достойной высшей чести, коей является государственный визит. Первопричина этой изоляции состоит в принципиальном расхождении Берлина с Парижем, Римом и другими столицами Евросоюза, не говоря уже о Вашингтоне, в рецептах преодоления финансового кризиса в зоне евро. Понятно, что Меркель не отступит от своего курса в преддверии выборов, равно как и не добьется его одобрения от Обамы, который считает политику жесткой экономии, проводимой Берлином, повинной в искусственном замедлении темпов роста в мировом масштабе, включая Соединенные Штаты, и подрыве усилий его администрации оживить хозяйственную деятельность. На что рассчитывает Меркель, так это на вежливое замалчивание гостем этих разногласий. Германия, в свою очередь, играет ведущую роль в переговорах ЕС и США о создании зоны свободной торговли и может существенно продвинуть их вперед, если убедит Францию устранить ряд налоговых преференций и квот, с помощью которых та защищает свой культурный рынок от американской кино, радио и телепродукции. Тед Бромонт не исключает, что в повестку дня диалога Обамы и Меркель могут попасть также вопросы нарушения прав человека, но применительно не к авторитарным режимам, как обычно, а к мониторингу спецслужбами США телефонных звонков и интернет-сообщений своих граждан. Эта практика вызвала дружное осуждение германской общественности и СМИ, и все немецкие политики вынуждены как-то откликаться на артикулированное недовольство избирателей, особенно в канун выборов. Германия хочет считаться великой державой, но поскольку из глобальной геополитической игры она выбыла, ни о чем, кроме экономики, на саммите, по большому счету, речи идти не будет, замечает Сет Кропси, замминистра обороны в администрациях Рейгана и Буша-старшего. Шрёдер саботировал кампанию США против Саддама Хусейна. Меркель хочет стряхнуть с себя прах Афганистана еще быстрее, чем Обама. Она не поддержала Америку в ливийском конфликте, выступила против вмешательства в войну в Сирии и против ужесточения экономических санкций в отношении Ирана. Берлин стремится быть ближе к России и Китаю, чем все прочие игроки. Германия также урезает свой оборонный бюджет и категорически противится расширению НАТО. При этом, наперекор логике, она хочет, чтобы Обама уделял повышенное внимание Европе. По словам профессора университета штата Калифорния Брюса Торнтона, Германия, с одной стороны, больше, чем кто-либо иной, определяет расклад издержек и выгод среди стран-членов ЕС, а с другой, она фактически безоружна. В перспективе, подчеркнул собеседник Радио Свобода, это сочетание очень неустойчивое. На месте европейцев я бы припомнил, что исторически, середина XIX века, Германия, став единой, всегда воевала, когда чувствовала себя в изоляции. Просвещенным жителям Европы представляется, что в их части света милитаризм уже больше никогда не возродится. Тем не менее, я бы посоветовал им поразмышлять о том, что произойдет, если НАТО рухнет, и Германия более не будет подчинять свою военную и внешнюю политику императивам общеевропейской стабильности. Не лишне задуматься также о сценарии, в котором Евросоюз распадется под прессом суверенных дефолтов стран-участниц по задолженностям перед немецкими банками. Вероятным следствием этого станет отказ государств-банкротов вообще расплачиваться по долгам под предлогом, что этот четвертый рейх своей экспортной экспансией, дескать, сам навлек на себя все беды. Неудивительно, если в этих обстоятельствах самая богатая, самая многонаселенная, самая технически передовая страна Европы не задастся вопросом, с какой стати ей следует сносить оскорбления соседей-неудачников. В данной ситуации, казалось бы, США должны, как и встарь, энергично пестовать НАТО, но это только в теории. На момент окончания Холодной войны в Европе находились 285 тысяч американских солдат. Сегодня их численность уменьшилась до 64 тысяч. Как отмечают наблюдатели, Конгресс США написал грустную прелюдию к предстоящему визиту Обамы в Германию, открыв слушания, посвященные дальнейшим сокращениям американского контингента в Североатлантическом альянсе. Масштаб обсуждаемых урезок персонала и военных баз таков, что под вопросом оказывается эффективность НАТО как военной организации и даже ее способность служить логистическим подспорьем Соединенным Штатам в операциях за пределами европейского континента.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов о предстоящем государственном визите в Германию президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Время свободы. План на неделю события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 17 по 23 июня. У микрофона Андрей Шароградский. 19 июня. Среда. Ключевой день для Сильвио Берлускони и для нынешнего правительства Италии. Конституционный суд страны должен высказаться о подсудности или неподсудности бывшего премьер-министра, а также о том, сможет он занимать в будущем государственные должности или нет. Передает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
19 июня – ключевой день для Сильвио Берлускони и для правительства Италии. Предстоящая неделя является знаковой и решающей для судьбы политической карьеры Сильвио Берлускони, который считает себя жертвой судебного остервенения. На днях была официально опубликована мотивация судебного решения относительно обвинительного приговора к лишению свободы на один год за моральное соучастие в распространении содержания незаконного прослушивания телефонных переговоров известного левоцентристского политика Пьеро Фассино. За этим последовал еще один обвинительный приговор – за приобретение права на трансляцию американских телесериалов по искусственно завышенным ценам, создание секретных фондов в офшорах и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. По мнению судей, Берлускони в качестве владельца медиахолдинга Mediaset не мог не знать о незаконных операциях. Сильвио Берлускони чувствует себя потерянным и покинутым даже самыми ближайшими союзниками и соратниками. И именно этим объясняется его самоустранение от участия в региональных административных выборах, прошедших в Италии в конце мая нынешнего года. Партия Берлускони «Народ свободы» потерпела на них сокрушительное поражение. По мнению некоторых наблюдателей, Берлускони хотел таким образом продемонстрировать то, что случится с партией в том случае, если в результате вступившего в силу приговора он будет лишен права заниматься политической деятельностью и занимать посты в государственной администрации. Последней надеждой Берлускони является президент Италии Джорджо Наполитано, на вмешательство которого в ход судебных процессов Берлускони возлагал большие надежды. Согласно Конституции Италии, президент не имеет права вмешиваться в отправление правосудия. Однако Берлускони вполне было бы достаточно моральной поддержки, то есть признания самого факта, что против него ведет кампания судебного преследования. По мнению адвокатов Берлускони, не следует ждать ничего хорошего от суда первой инстанции в процессе Руби, решение по которому должно быть вынесено 24 июня с морально-уничижительной мотивировкой обвинительного приговора. Сам Берлускони отвергает все выдвинутые против него обвинения.
Бунга-бунга – это всего лишь приятное времяпровождение, в этом нет никакого преступления. Следовательно, речь идет о неправомерном вмешательстве в частную жизнь гражданина со стороны миланской прокуратуры. К тому же с огромными расходами за счет итальянских налогоплательщиков. Мне сказали, уже не знаю, насколько это правда, что были проведены прослушивания 180 тысяч телефонных переговоров. Я говорил со своими адвокатами, которые мне подтвердили, что в ходе процесса, в ходе заявлений для нас и для прокуратуры и суда, Руби ни разу не изменила показания. Она также ни разу не заявила, что имела со мной отношения определенного типа, а именно она ни разу не сказала, что имела сексуальные отношения с Сильвио Берлускони.
На процессе Руби защитник Берлускони, адвокат Николо Гедини, сравнил своего подзащитного с французским королем Людовиком XVI, а себя самого с его адвокатом Раймоном де Сез, заявив, что тогда публичная речь защитника была достойной, но, несмотря на это, исход процесса был фатальным. Не рассчитывая на благоприятный для себя исход процесса Руби, судебное решение по которому будет вынесено 24 июня, Берлускони и его адвокаты-защитники уповают на решение Конституционного суда Италии относительно уважительной причины в процессе Медиасет, то есть ввиду исполнения обязанности премьер-министра и передача медиахолдинга в доверительное управление. Берлускони мог быть в неведении относительно операционной деятельности его предприятий. Вот как прокомментировала процесс по делу медиахолдинга Mediaset сенатор Роберто Ломбарди, руководитель фракции движения «Пяти звезд» в Нижней палате парламента.
«Мы выносим порицание политического характера, поскольку органы судейского сообщества выполнили свою работу, предоставив общественности мотивировку обвинительного приговора на этом процессе. Достоин политического порицания тот факт, что данное лицо Берлускони действовало таким образом, чтобы уклониться от уплаты налогов. К тому же он сам публично признал, что прекрасно обойти налоговые органы, уклониться от уплаты налогов, поскольку это является необходимостью. Достойно порицания, что этот человек, неоднократно занимавший пост премьер-министра, до сих пор заседает в парламенте».
В случае неблагоприятного для Берлускони решения, это откроет дорогу для вынесения кассационным судом окончательного обвинительного приговора в отношении Берлускони осенью. Если это произойдет, то ему будет запрещено занимать государственную должность. Нельзя также сбрасывать со счетов, что в случае утверждения приговора кассационным судом Берлускони рискует быть осужденным на 4 года лишения свободы. Маловероятно, с учетом отсутствия судимости и преклонного возраста, что Берлускони отправится отбывать срок тюремного заключения в места лишения свободы. Тем более, что согласно реформе пенитенциарной системы, предложенной министром внутренних дел Италии Анной Марии Кончельери, все осужденные к лишению свободы на срок до 6 лет будут отбывать его под домашним арестом. Однако для Берлускони это слабое утешение, поскольку для него речь идет о запрете в судебном порядке на занятие политической деятельностью. Несмотря на то, что сам политик, предвидя подобный исход, уже заявил, что готов занять пост почетного председателя своей собственной партии. Тем не менее, это весьма слабое утешение для политика, четырежды занимавшего пост премьер-министра Италии. Трудно представить себе Дона Сильвио в роли свадебного генерала. У судебного решения имеется также очень важная политическая составляющая. И сам Берлускони, и его ближайшие сторонники неоднократно заявляли, что в случае вынесения лидеру правоцентристской партии «Народ свободы» окончательного обвинительного приговора и устранения его с политической арены в судебном порядке, правительство широкой коалиции, возглавляемое Энрико Летта, принуждено будет подать в отставку. При подобном развитии событий досрочные парламентские выборы могут быть назначены в октябре, и при выдвижении Берлускони на пост премьер-министра вступление в силу приговора может быть приостановлено. В случае победы на выборах партии Берлускони его сторонники могут внести поправки в действующее законодательство или в Конституцию с тем, чтобы аннулировать судебное решение. Есть еще два сценария развития событий. Внесение изменений в действующую Конституцию с целью прямых выборов президента, выдвижение Сильвио Берлускони и его избрание на высшую государственную должность, что дало бы ему иммунитет от судебного преследования. Возможны и промежуточные варианты: охранная грамота от парламента во избежание падения правительства и институционального хаоса, либо назначение Берлускони президентским указом за заслуги перед Отечеством пожизненным сенатором, что также гарантировало бы ему пожизненный иммунитет перед лицом закона. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Время свободы. План на неделю. В Париже с 19 по 21 июня пройдет саммит глобальной сети редакторов. Международная ассоциация, объединяющая не менее 900 главных редакторов средств массовой информации со всего мира. Среди главных тем саммита – использование беспилотных летательных аппаратов или дронов в работе журналистов. Смогут ли роботы заменить репортера во время проведения масштабных спортивных мероприятий или даже при освещении военных действий? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета. Это Алисова.
Перевернуть редакцию вверх дном. Примерно так можно перевести на русский язык тему открывающегося на будущей неделе саммита глобальной сети редакторов «Hack the Newsroom». Современные редакции отстали от времени. И если они хотят сохранить аудиторию, им просто необходимо адаптироваться к новым реалиям и извлекать пользу из технологического прогресса вместо того, чтобы считать себя его жертвой, объясняет в интервью «Радио Свобода» Бертран Пекри, глава глобальной сети редакторов.
Возьмите, например, редакцию печатного издания. Это просто механическое нагромождение. Отдельно работает редакция печатной версии, отдельно работает интернет-редакция. Потом к этому прибавили еще отдельную редакцию, которая занимается планшетами и мобильными телефонами. И зачастую все эти редакции существуют сами по себе, не составляя единое целое. Журналисты из этих редакций вместе не работают и не обладают инновационной культурой. Именно инновационной культуре мы и стремимся их научить. Ведь это все качественные издания. «Нью-Йорк Таймс», «Эль Паис», «В России ведомости». Качество у этих изданий не отнять, но инновационной культуры у журналистов нет.
Именно одному из главных новшеств последних лет, повсеместному появлению видеоматериалов, на саммите будет уделено особое внимание. Если раньше видео было исключительной прерогативой телевидения, то сегодня видеоматериалы активно используются в редакциях и печатных изданий, и радиостанции, и интернет-СМИ. Появление видео – это настоящий переворот в классических редакциях, считает Бертран Пекри.
Мы пригласили главного редактора американского интернет-издания «Huffington Post» Роя Сикофа. Он расскажет о том, как «Huffington Post» делает и передает видеоматериалы в реальном времени, как они организуют дебаты в прямом онлайн-вещании. Кроме этого, мы пригласили YouTube. Они сейчас работают над созданием тематических каналов. Это могут быть совершенно разные темы, например, кризис в Сирии или гастрономия или что-то еще. Аудитория сайта YouTube – миллиард интернет-пользователей. Это будет настоящий взрыв.
Пожалуй, самая интригующая тема медийного саммита – это использование в журналистской работе беспилотных летательных аппаратов или дронов. На сегодняшний день дроны используют три крупных средства массовой информации – американский канал CNN, британский BBC и австралийский канал ABC. В этом году государственная французская телевещательная сеть France Télévision собирается использовать дроны для съемки во время проводимой в июле велосипедной гонки Tour de France. А в будущем журналисты могли бы использовать беспилотные летательные аппараты для работы в зоне военных конфликтов, считает глава глобальной сети редакторов Бертран Пекри.
Возможно, завтра мы сможем получать информацию о конфликте в Сирии с помощью дронов. Вместо боевых ракет они будут снабжены камерами. В зонах военных действий, где журналистская работа крайне опасна, применение дронов могло бы быть очень полезным. Я слышал, что в Колумбии журналисты экспериментируют с дронами в зонах наркотрафика. Но на сегодняшний день использование дронов пока ограничивается спортивными мероприятиями, а также манифестациями для подсчета количества митингующих. И в России, во Франции все время идут споры о количестве митингующих во время той или иной акции протеста. Так вот, если будут повсеместно использоваться дроны, то уже никаких сомнений относительно количества протестующих ни у кого не будет.
Участников медийного саммита даже ждет небольшая демонстрация работы оснащенного камерой дрона, пообещал Бертран Пикри. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Время свободы. План на неделю. В четверг, 20 июня, правительство России, как ожидается, рассмотрит план приватизации государственного имущества на 2014 и два последующих года. Известно, что в план включены некоторые сделки, которые власти ранее рассчитывали совершить уже в текущем году. Почему государство сейчас вынуждено откладывать продажу своих активов? Об этом мой коллега, экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Обновленный план приватизации, представленный правительством страны, предусматривает серьезную корректировку ранее заявленной программы продажи частным инвесторам государственного имущества. На следующие годы переносится продажа пакетов акций сразу нескольких крупных активов. Частичная приватизация компании «Совкомфлот» и «Ростелеком» отложена, например, на 2014 год, а банка ВТБ и российских железных дорог вообще на неопределенное время. Еще более непонятна ситуация с государственным Россельхозбанком. Возможно, правительство пока вообще откажется даже от планов продажи пакета его акций. В результате такой корректировки программы приватизации федеральный бюджет в текущем году недосчитается нескольких сотен миллиардов рублей. Чем руководствуется правительство, принимая те или иные решения по управлению своим имуществом? Говорит главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
В приватизации есть два момента. Первый – это чисто фискальный момент, связанный с возможностью дополнительного источника для бюджетного финансирования. Особенно в свете того, что бюджет оказался в последние годы у нас достаточно напряженным, даже при довольно комфортных ценах на нефть и в силу больших социальных расходов и расходов на оборону. И, собственно говоря, вот последние там 4-5 месяцев правительство усиленно искало дополнительные источники финансирования бюджета, в том числе для поддержки экономики в свете замедления темпов экономического роста в России. Но есть еще другой аспект, помимо фискального, это политический.
Вы хотите сказать, что политика тоже вмешивается в этот, казалось бы, исключительно экономический процесс приватизации. В чем тогда она здесь проявляется?
Его как бы две стороны. С одной стороны, приватизация – это шаг к повышению эффективности компаний, которые находятся в настоящее время в госсобственности, которые зачастую очень неэффективно управляются, где, в общем, часто процветает коррупция, очень плохой контроль за расходными средствами и так далее. То есть есть шанс того, что даже частичный переход этих компаний в частные руки сможет повысить прозрачность управления и в итоге привести к более эффективной модели функционирования этих компаний. Но второй момент, тоже политический, он связан с оценкой компаний, потому что в России за последние 20 лет есть опыт приватизации 90-х, когда очень большие части государственной собственности разными путями оказывались в частных руках и зачастую по довольно заниженным оценкам.
Но как может быть связана прошлая волна постсоветской приватизации с нынешним ее этапом? Ведь за минувшие годы российским властям все-таки удалось сделать процесс продажи госимущества достаточно прозрачным и открытым.
С точки зрения текущей власти, особенно, я думаю, с точки зрения президента Путина, ему совсем не хочется быть президентом и, так сказать, одобрять приватизационные сделки, которые будут в сущности рассматриваться обществом опять как перевод активов государственных в частные руки по существенно заниженным оценкам. И вот этот второй момент, он давлеет на самом деле, потому что это означает, что выход на реальные приватизационные сделки становится возможным тогда, когда компании и активы можно будет продавать по справедливой цене. С учетом нынешней конъюнктуры как российского рынка, так и глобальных рынков, видимо, это вопрос не ближайшего будущего. И любая приватизационная сделка на рыночных условиях, она будет рассматриваться как очередная поблажка крупным бизнесменам, которые смогут получить дополнительные активы по низкой цене.
Иначе говоря, вы считаете правильным решение правительства России отложить частичную приватизацию крупных госкомпаний до лучших времен, то есть до заметного улучшения общей ситуации мировой экономики. Но заметны ли сегодня хотя бы признаки того, что дело к этому идет?
То, что мы видим на протяжении, наверное, последнего года, даже года с небольшим, это то, что, в общем, процесс постепенного восстановления темпов экономического роста, он очевиден. Особенно это хорошо видно по американской экономике. Частично это можно ожидать по европейской экономике, видимо, во втором полугодии, ближе к концу этого года. То есть многие страны уже проходят такую низкую точку, в том числе и страны проблемные, страны Юга Европы. И, скорее всего, в них темп роста начнут постепенно постепенно уже устанавливаются, понятно, с более низких уровней. Вслед за этим можно ожидать, что начнет возрастать спрос на многие товары, включая сырьевые товары на мировых рынках, что, в общем, может стать серьезным позитивным моментом и для российского рынка, и для российской экономики.
Как быстро, на ваш взгляд, может произойти этот позитивный разворот? И когда конъюнктура мировых рынков позволит российским властям осуществить свои планы по приватизации?
Я не ожидаю какого-то феноменального разворота, я ожидаю, что это будет постепенный процесс. А что касается России, то, скорее всего, ситуация в России и как в экономике, так и на рынке, она будет улучшаться с определенным лагом. Раньше, наверное, мы увидим позитивный момент на развитых рынках, потом на крупных развивающихся рынках, и лишь потом в России, потому что это связано со спецификой нашей экономики. Все-таки мы сырьевой в основном экспортер, и спрос на сырье, он, наверное, будет подниматься в последнюю очередь, а не в первую. То есть по России, наверное, не исключено, что часть следующего года, может быть, и значительная часть следующего года, мы будем находиться в ситуации, когда новые приватизационные сделки, они будут неприемлемы, потому что будут слишком низкие оценки.
Современное законодательство России позволяет зарубежным инвесторам участвовать в приватизации государственных компаний, в том числе и внесенных в список стратегических. Как вы считаете, насколько привлекательны сегодня российские активы для иностранного капитала?
С чем мы сейчас сталкиваемся, это, в общем, нежелание или очень небольшой интерес иностранных инвесторов к российским активам как таковым. Есть чисто страновой риск, связанный с однобоким характером российской экономики, чрезмерной зависимости от цен на сырье. Есть риск глобальный, потому что, да, мы можем рассчитывать на восстановление глобальной экономики, но если вдруг его по какой-либо причине не произойдет, то вполне возможно цены на сырье, включая, так сказать, цены на нефть, могут упасть. И есть также внутренние всякие риски, связанные с плохим инвестиционным климатом, с отношениями достаточно прохладными между государственным и бизнесом и так далее. Это тоже сказывается на оценках российских компаний, в том числе и в рамках приватизации.
Это был главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте программу «Время свободы. План на неделю». 20 июня откроется Московский международный кинофестиваль. В конкурсную программу документальных фильмов которого включена лента много лет проработавшего на радио «Свобода» режиссера Мумина Шакирова. Она называется «Холокост. Клей для обоев» с вопросительным знаком. Фильм рассказывает о сестрах Каратыгиных, которые, участвуя в развлекательной программе, на вопрос, что такое «Холокост», ответили: «Наверное, это клей для обоев». Мумин Шакиров разыскал сестер и организовал для них поездку в Польшу, в мемориальный музей на месте лагеря смерти Освенцим. Вот что Мумин рассказал в интервью «Радио Свобода» о работе над фильмом и о предстоящей премьере, которая состоится 22 июня. Как ваш фильм попал в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля?
Где-то полтора месяца назад я связался с организаторами документальной программы Московского фестиваля и предложил свою картину посмотреть. Тогда еще как бы сроки были нормальные. И после этого была долгая пауза, потому что принималось решение. И вот буквально дней 10 назад мне позвонили и сказали, что картина попала в основной конкурс, чему я, безусловно, был рад. В конкурсе участвуют 7 картин, и вот моя картина – это единственная российская. Но там есть еще совместный проект российско-британский, но «Холокост. Клей для обоев» со знаком вопроса – это вот чисто российская картина документальной программы Московского фестиваля. Отборщики фестиваля, ну, один из тех, кто возглавляет эту документальную программу, это Сергей Мирошниченко, известный документалист.
Для вас было неожиданным, что фильм взяли в конкурс?
Если честно, то я думал о том, что шансы есть, потому что все-таки тема необычная, необычный взгляд на эту трагедию. То есть я же рассказываю не о Холокосте и не об ужасах Холокоста, а я рассказываю историю двух девушек, которые, если говорить грубо, повзрослели за 2 дня, когда мы с ними посетили музей Аушвиц-Биркенау. Поэтому я предчувствовал, что шансы есть. И все равно мне было приятно, когда позвонили и сказали, что я попал в основной конкурс.
А сестры Каратыгины уже видели этот фильм?
Нет, они не смотрели этот фильм. Они видели какие-то отдельные эпизоды, и целой картины у них нет. Я, честно говоря, не знаю их реакцию, потому что когда они посмотрели фрагменты, они ничего особого такого не сказали. Видимо, они тоже ждут окончательной версии, чтобы сказать то, что они думают про это. Потому что это все-таки взгляд со стороны, возможно, они видят себя несколько иначе. Но это картина о том, как я увидел их как автор-режиссер.
А вообще сложно шла работа над этой картиной?
Да, работа шла очень сложно, потому что мало кто хочет пускать в свою личную жизнь камеру, а тем более, когда это две камеры. То есть мы провели с ними в общей сложности около 20-23 съемочных дней, и это были не всегда приятные моменты для них, потому что камера наблюдает за ними постоянно, и люди пытаются скрыть какие-то вещи, хотят выглядеть в лучшем свете, а камера фиксирует то, что есть. Поэтому у нас прерывались съемки где-то на 3-4 недели, не было вообще никаких контактов с моими героинями, проходило какое-то время, они, видимо, что-то передумывали, мне казалось, что уже все, больше съемок не будет, но потом мы продолжали эти съемки, и отношения как бы опять, можно сказать, наладились, и поэтому уже ко второй половине части съемочного процесса у нас были хорошие отношения, потому что возник, как мне кажется, элемент доверия, уже было легче. Но в общей сложности я потратил около 5 месяцев на производство этой картины, я имею в виду съемочный процесс. Естественно, что съемки происходили не каждый день, а там один раз в неделю, может быть, один раз в 2 недели, иногда 2-3 дня подряд. Поэтому это была изнурительная работа.
Сколько длится этот фильм и состоялись ли уже какие-то премьерные показы его?
Фильм длится 56 минут, ну почти час. Были тестовые просмотры, я показывал отдельным людям и аудитории одной из состоящей из молодых людей. И после этих просмотров я какие-то корректировки произвел, потому что некоторые вещи я проверял, насколько это точно работает, насколько по монтажу, по ритму, потому что сначала первый вариант картины был 62 минуты, мне пришлось чуть подсократить, поэтому тестовые просмотры необходимы, чтобы можно было услышать взгляд со стороны, и чтобы или убедиться в том, что ты прав, или все-таки какие-то сомнения свои развеять.
Правильно я понимаю, что показ на Московском международном кинофестивале 22 июня это и будет официальная премьера фильма?
Да, совершенно верно. Тем более, что это международный фестиваль, то это можно назвать интернациональной премьерой или мировой премьерой, или европейской премьерой. Кто как хочет, тот так и скажет. Да, это будет первый публичный большой показ, и я надеюсь, что соберутся журналисты, гости, члены жюри, естественно, посмотрят эту картину. Для меня это будет, наверное, один из важных дней, возможно, даже в моей жизни.
Успехов вашей картине, Мумин. Режиссер фильма «Холокост. Клей для обоев» Мумин Шакиров. Напомню, фильм участвует в конкурсной программе документальных лент в рамках Международного московского кинофестиваля, который открывается 20 июня. Время свободы. План на неделю. Петербург готовится к проведению Петербургского международного экономического форума. Он состоится с 20 по 22 июня под девизом «Перспективы глобальной экономики. Время решительных действий». Жители Васильевского острова в Петербурге уже заранее чувствуют на себе приближение форума, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Основные темы Петербургского международного экономического форума определились еще в апреле. Первая тема – глобальная повестка устойчивого экономического роста. Вторая – Россия в глобальной повестке. Третья – посвященная высоким технологиям, новые катализаторы изменений. Четвертая – беседы, меняющие мир. Это встречи с ведущими мировыми экспертами в области бизнеса, финансов, технологий и политики. Особое внимание будет уделено также стимулированию инвестиций, управлению госдолгом, реформе международной финансовой системы, развитию энергетических рынков и мировой торговли. Пока специалисты готовят программу и составляют расписание встреч и круглых столов, службы безопасности тоже не дремлют. Сотрудники полиции обходят жителей Московского проспекта, по которому въезжают в город те, кто прилетает в аэропорт Пулково, расспрашивают, кто прописан в квартире, есть ли судимости, оружие, машина и даже собака. Особую заботу полицейские традиционно проявляют к жителям Васильевского острова в районе гавани. Они не только наведываются к ним, но и требуют, чтобы те постоянно носили с собой паспорта. В этом году появилось и новое требование – приезд гостей заранее согласовывать с участковым инспектором 31-го отдела полиции Василеостровского района. Все это крайне возмутило коммунистов России, которые уже выступили с протестными пикетами, говорит член ЦК партии Сергей Маленкович.
Люди поддерживали подходили в том числе рабочие, которые сейчас готовят площадки для ПЭФа. Они тоже раздражены, конечно, вот той показной роскошью, которая демонстрируется при подготовке, готовят лимузины, там они уже курсируют вокруг. Миллионы долларов будут израсходованы. И, конечно, на Васильевском острове, где масса проблем из ЖКХ, коммунальных квартир, там очень плохо работает горячее водоснабжение. Наш петербургский старый фонд на этом фоне, вот кричащая роскошь ПЭФа ежегодно, она заменила петербуржцам уже, по сути, ежегодно наводнение и цунами, воспринимают люди так. Но если раньше власть напрямую требовала уехать на время ПЭФа из города, сейчас более хитро подошли, изматывающими проверками, запретом водить к себе в это время непрописанных гостей, там родственников приглашать, друзей, пытаются заставить действительно покинуть на время ПЭФа территорию Васильевского острова. Конечно, мы этим недовольны.
На своем сайте «Коммунисты России» уже опубликовали список участников ПЭФа, к которым у них наибольшие претензии.
Это олигархи властные, вроде Олег Первого, Усманова, Дерипаски, Грефа, главы банка, который сейчас ничего не может сделать с той инфляцией, которая на глазах разворачивается. И, конечно, мы, как коммунисты, возмущены тем, что там будут воротилы западного капитала из США, Южной Кореи, Англии. Мы считаем, что эти люди ответственны за то, что в мире есть золотой миллиард, есть беднота, которая перебивается с хлеба на воду, страшный голод в Африке. Вот почему нужно каждый раз этих людей собирать в красивейшем месте Петербурга, совершенно непонятно. У вас есть яхты, у вас есть острова, у вас есть особняки где-то в укромных местах. Собирайтесь там и свои деньги делите там, а не создавайте проблемы для жителей Васильевского острова. Это город прежде всего для петербуржцев, а не для заезжих воротил и провластных банкиров.
Повышенные меры безопасности накануне Петербургского экономического форума возмущают и активиста партии 5 декабря Константина Куорти.
Все силовики служат одному, защищают от народа тех, кто сейчас у власти. Я бы прямо сказал даже, что бандиты-узурпаторы. И посему, конечно, все эти меры. Мы знаем, как мэры Лондона разъезжают на велосипедах, как даже Саакашвили, которого мы клеймим как страшного-страшного узурпатора, там чуть ли не по всем каналам, и авторитариста, он даже в момент этих выступлений против него ходил в кафе и там переругивался с противниками. А у нас это приобретает какую-то параноидальную форму. Даже о том, что придут гости, нужно сообщать своему участковому, если ты законопослушный гражданин. Это, по-моему, уже на такой перебор, что дальше некуда. Что можно сказать? Противно. Чувствуют, что они незаконно у власти. Уж я думаю, что это меньше всего нужно западным лидерам, которые привыкли к совсем другой обстановке. В нашем государстве, по-моему, спасаться скорее нужно от полицейских, которые ради того, чтобы их повысили, готовы там подкинуть наркотики, я не знаю, но все прекрасно знают. И мысли даже у них нет, чтобы думать о безопасности людей.
Член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров сам живет на Васильевском острове, поэтому многое прочувствовал на собственной шкуре.
Ко мне пришел оперативник, скромный, интеллигентный, претензий к нему нет. Привез бумагу попросить меня, что я планирую делать в ПЭФ. Ну, я говорю, что это незаконно. Я отказался, оставил расписку, что он у меня был, но я отказался давать ему любые пояснения. А потом, самое интересное, звонил его начальник, видимо, и проверял, значит, приходил ли он ко мне. Но я не стал поставлять парня молодого, пускай приходил действительно. Вообще, это какое-то безумие, когда обходит, по-моему, всех жителей Васильевского острова. Политическая активность обходит в первую очередь. Шизофрения, когда жители целого района из-за крупного, конечно, мероприятия, полицейские меры против них. Ну, мне кажется, что это перебор. Ну, что характерно для всей нашей страны. Я был, например, недавно в Эстонии. На конференции принимал участие президент Эстонии. Всяких мигалок, 4 охранника. Мне кажется, нечего бояться людям, которые не чувствуют за собой преступлений. Да, можно говорить много о террористической угрозе, но, наверное, скорее эта проблема не в террористической угрозе, а в восприятии своего народа. Поэтому чрезмерная мера скорее показушна. Или даже, может быть, знаете, я бы здесь искал коррупционный след, потому что я уверен, что один день работы бойца спецназа стоит больших денег. И очень прекрасно освоить эти бюджеты.
Пожалуй, это тот пункт, где демократы согласны с коммунистами. Сергей Маленкович особенно возмущен еще одним новшеством этого года – требованием жилкомсервиса номер 1 убрать с балконов лыжи и не вывешивать белье.
Сушим мы там белье на балконах. Почему я не могу повесить носочки, трусики, штаны? Что там такого? С чем это оскорбит какого-нибудь вице-премьера или там заезжего американского банкира? Что это дискредитирует Петербург? Белье не сушить, ходить в мокрой одежде? Безумные требования. Я не припомню, чтобы такое было, понимаете, там в советское время, во время Олимпиады из города вывозили, ну, действительно, людей, которые позорят город, там, проституток, форцовщиков. Почему сейчас обычные совершенно обыватели должны свои балконы разбирать? Для того, чтобы Дерипаска и замгендиректор валютного фонда вдруг не увидели подштанники мои в горошек. Нет, этого не будет. Мы призвали людей сохранить белье на балконах.
А еще коммунисты раздали жителям гавани портреты Робин Гуда, Че Гевары, Сталина, Мао Цзэдуна и предложили вывесить их на балконах к приезду высоких гостей, видимо, рядом с трусами в горошек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю. 21 июня в пятницу Гагаринский суд Москвы рассмотрит иск фонда Сколково к депутату Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Илье Пономареву. У представителей фонда есть претензии к лекциям, которые читал политик. В качестве компенсации фонд Сколково требует взыскать с него 9 миллионов рублей. Илья Пономарев с обвинениями не согласен. Тему продолжает московский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Иск фонда Сколково связан с работой, которую депутат Госдумы Илья Пономарев выполнял для фонда в 2010-2011 годах. Он должен был прочитать несколько лекций и провести научно-исследовательскую работу. Как ранее заявлял президент фонда Сколково Виктор Виксельберг, организация намерена обратиться в суд, если выяснится, что эту работу Пономарев выполнил с нарушениями. Мы знаем, что какие-то лекции он вполне нормально организовал и провел, но есть информация Следственного комитета о том, что в каких-то лекциях он не принимал участия, приводят слова Виксельберга новостные агентства. В конце апреля фонд Сколково подал иск в Гагаринский суд Москвы с требованием взыскать с Пономарева 9 миллионов рублей. Как поясняла юрист депутата Марьяна Власова, иск основан на претензиях к качеству и количеству прочитанных лекций. Илья Пономарев с претензиями не согласен и надеется, что в ходе судебного заседания будет установлено, что работу для фонда он выполнил без нарушений.
И в этом все заинтересованы. Доказать, что никаких нарушений не было. Сколково, с моей точки зрения, не меньше должно быть заинтересовано доказать Следственному комитету, что господин Бельчиков ничего не крал, никаких неправомочных контрактов не заключал, что все работы были выполнены, так сказать, создать преюдицию по этому делу.
Какие у вас ожидания от этого суда?
Я его, естественно, выиграю.
В апреле этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело против вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова по факту растраты в особо крупном размере. По версии следствия, Бельтюков незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов за лекции и за научную работу. В фонде Сколково заявляли, что деньги депутат получил законно. Илья Пономарев также говорил о законности сделки. Он уверяет, что получил гораздо меньше той суммы, которую называет Следственный комитет, поскольку по условиям контракта часть денег ушла на расходы на проживание, на поездки, на связь, которые были необходимы для выполнения работы для фонда Сколково. По этому делу Илья Пономарев пока проходит в качестве свидетеля. В середине мая он побывал на допросе в Следственном комитете. Следователи уведомили его, что намерены возбудить против него уголовное дело и добиваться лишения депутатского статуса. Кроме того, следователи собираются тщательно изучить лекции, которые читал Пономарев, и установить научную ценность его исследовательской работы. Вот что о перспективах уголовного дела сказал Илья Пономарев.
Это часть психологического давления, которое постоянно происходит. Если по закону, то дело уже должно было быть закрыто. Потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что никакого состава преступления там нет и быть не может. Ну а зачем его держат в открытом состоянии, уже судить не мне. Явно здесь есть какая-то политическая мотивация, причем даже не в мой адрес политическая. Есть вот высокопоставленные товарищи, которых следователь явно подозревает, что стоят за этим делом. Бывшие сотрудники правительства Российской Федерации. Я думаю, что как бы это и есть та причина, по которой дело до сих пор не закрыто.
Говорил Илья Пономарев. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рекомендовал Пономареву вернуть фонду Сколково деньги и подумать о добровольной сдаче мандата. При этом Миронов призвал «Справедливую Россию» не голосовать за лишение Пономарева депутатского статуса, если такой вопрос будет рассматриваться на заседаниях Госдумы. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 17 по 23 июня. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
история джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленды, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».